Мы читаем труды Бальсулама на статье 482, статья «Любовь к Творцу и творению». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Бальсулама 482 страница «Любовь к Творцу и творению».
Люди, которые приходят в науку Каббала, никто из них не приходит вследствие всплеска чувств к ближнему, любить людей, любить творений, любить Творца в том числе. Вы смеетесь, понятно. Ни в коем случае, ни у кого нет таких мыслей. Все нормальные эгоисты, все хотят обрести этот мир, будущий мир, всеми, над всеми властвовать и так далее. Таково положение вещей. Знать смысл жизни, цель жизни, самое высокое — держаться этим, за это обеими руками. Но когда приходят в науку Каббала, начинают понимать вещи, и мы должны также и относиться к новичкам, которые не сразу же говорить с ними о любви к творениям, о любви к Творцу, объединение между всеми. Когда я начал преподавать много лет тому назад, мы много лет подряд об этом не говорили вообще. А я так на полуслове вообще не говорил об этом. Вы можете послушать кассеты в архиве. Птиха. Такие вещи о в структуре высшего мира, и все. И только спустя время, я думаю, что это правильно, и когда я пришел к Рабашу, с чего они начали? Птиха. Все. Потом учение 10 сферот, если ты хочешь. Но если уж, то постепенно дарование Торы было опубликовано, вышло в печать, можно было прочитать, но и то очень облегченно, и мы не учили это вместе с Рабашем. Что я хочу сказать? Постепенно нужно давать это людям. Те, которые приходят к нам, я имею в виду, потому что они приходят на желании узнать систему, чтобы властвовать над своей жизнью, властвовать в мире. Так, пожалуйста, вот система, вот машина. Если ты ее включил, то ты будешь властвовать над всеми. Система управления, система, операционная система. Пожалуйста, у тебя есть. Вселенная, у тебя есть этот мир. Сейчас научись, на какие кнопки нажимать, какие ручки крутить, и так ты будешь крутить миром. И каждый согласен. Вновь я говорю, на всех наших курсах нужно очень-очень быть осторожными, когда мы начинаем говорить об объединении, любви и тому подобное. А иначе у вас будет огромный отток. Человек должен привыкнуть к этой идее. Человек должен связать эти вещи вместе. Потому что тот, кто хочет постичь духовное, он не думает о любви. Он думает о силах, с помощью которых можно действовать на мир, уметь устроиться в мире, преуспеть в мире. Ну, разные такие мысли. Но не то, что я должен разбрасываться любовью во все стороны. Поэтому это должно поступать человеку очень постепенно, поэтапно, с большой поддержкой со стороны группы. И очень деликатно. Нужно понять, что это против нашей природы. Поэтому предмет такой, что я бы это скрыл от всех людей. Иначе сразу же начинают думать о нас, что это не наука Каббала. Наука Каббала — это что думают? Силы, как преуспеть, всякие чудеса, медицина, как преуспеть, всякие сверхъестественные явления, сильные, особенные, скрытные. Не думают о том, что скрытая вещь — это сила отдачи, которая скрыта от нас, которой нет у нас. Об этом не думают. Думают, скрыто — это некие силы природы, эта сила скрыта, если мы ее найдем, то сможем ею пользоваться, и тогда мы будем крутить всех вокруг пальца. Так. Поэтому нужно очень осторожно говорить о любви. Хотя у нас есть такие обращения к людям, движение Товим, потому что наука Каббала обязывает нас к любви к ближнему. К этому не прислушиваются. Немножко прислушиваются, привыкают, это хорошо. Но на самом деле нужно видеть, насколько ты можешь привлечь к себе человека и как ты его можешь оттолкнуть от себя. Если наука Каббала обязывает тебя быть хорошим по отношению к другим, с этим согласятся. А с тем, что наука Каббала всех обязывает быть в состоянии любви друг к другу, с этим не согласны. И здесь требуется видеть, как правильно организовывать распространение. Давайте поучим, что пишет любовь.
Любовь к Творцу и творению. Возлюби ближнего как себя. Рабби Акива говорит, что это главный или общий закон Торы. Общее и частное. Это высказывание является одним из знаменитых и наиболее часто цитируемых в наше время высказываний. И вместе с тем никто не понимает его смысла. Ведь слово «общий» указывает на сумму частностей, каждая из которых является составляющей общего, соотносится с ним так, что в соединении со всеми частностями вместе образует это общее.
Здесь есть большая проблема. Тора. Это то, что написано в книге. То, что нужно выполнять. Это в конечном итоге набор требований к человеку, который он должен, какие действия он должен выполнять в своей жизни. Все его действия с неживым, растительным, животным, говорящим уровнями в этом мире и действия по отношению к Творцу. Внешние действия, выражающиеся в особенности в работе в храме, и действия, такие как молитвы и другие обращения к Творцу. То есть не говорится в этих действиях о любви. Мы не слышали, что преподают любовь в каких-то ешивах, в каких-то религиозных учебных заведениях, кроме красивых слов, нигде об этом не говорят. Нет связи между заповедями и любовью. Хотя возлюби ближнего как себя — это правило, самая большая вещь, объединяющая и направляющая тебя к цели творения, к Творцу, к тому, что ты должен делать, а кроме этого как бы ничего не должен. Ведь правило имеет еще второй смысл — объединяющая вещь. И на первый взгляд нет никакой связи между любовью к творениям, к Творцу, с действиями, которые нужно выполнять. Здесь есть огромное расстояние непонятно, и никто не может, увязать это воедино, и не требуется человека. Никакой человек, который возвращается к религии, ему не говорят: ты должен любить людей, ты должен быть в любви. Ему говорят: ты должен встать, должен выполнить так-то и так-то все заповеди, пока ты отправляешься спать, и все. С утра до вечера смотри, что ты должен делать. Все. Ни одного слова я не слышал о связи между товарищами, о любви к творениям, о нашем обязательстве по отношению к творениям, по отношению к миру. Нет. То есть есть в нашем восприятии Торы и заповедей отсутствие понимания базового.
Если мы говорим об общем законе Торы, то это означает, что все письменные источники и исправление своих 612 эгоистических желаний, которые обязан совершить человек, и составляют сумму частностей, относящихся к указанию «возлюби ближнего своего, как самого себя». Но на первый взгляд трудно понять, как это указание может служить общим для всех исправлений, которые обязывает совершать Тора. Максимум оно может служить общим для указаний, касающихся отношений между человеком и его ближним. Однако в той части, которая занимается отношениями человека с Творцом, как можно заключить их в рамки сказанного «возлюби ближнего как себя»?
Да, «возлюби ближнего как себя» не связано с Творцом. Если большинство заповедей направлено на Творца, почему это называется правило? Скажи, часть, а не правило «возлюби ближнего». Почему это затрагивает также отношение к Творцу? Понимаете вопрос? Допустим, если половина заповедей относится к Творцу, который должен выполнять действия, такие как в храме, приносение жертв, много вещей, почему это называется «возлюби ближнего к себя»? Нет связи. Если так, то уже «возлюби ближнего» — это не общее правило. Оно не включает в себя все.
Да. «Не делай другому того, что ненавистно тебе». Если можно еще как-то примириться со сказанным, то существует еще ответ с мудреца Гилеля, который он дал человеку, попросившему обучить его всей методике Каббалы, пока он стоит на одной ноге. «Не делай другому того, что ненавистно тебе». В этом заключается вся методика Торы, вся Тора, остальное лишь пояснение. Иди и учи.
Итак, все заканчивается на отношениях между человеком и товарищем. Не делай другому то, что ненавидишь сам. Если ты это делаешь, это в этом вся Тора. Но где нас так обучают? Как это может быть? Кто-то слышал об этом? Нет. Слышали все, что угодно, кроме этого. И что происходит здесь? Пожалуйста.
Так что по этому ответу мы ясно видим, что вся Тора — это разъяснение сказанного «возлюби ближнего как самого себя». И по словам Гилеля и других мудрецов, чье мнение определяло законы, становится совершенно ясно, что целью Торы является вознесение человека на такую вершину, чтобы сумел выполнить условия «возлюби ближнего как себя», Ведь он со всей очевидностью говорит, а остальное лишь пояснение. Иди и учись. То есть эти пояснения призваны помочь нам достичь исполнения этого закона. И как это может быть прописано во всех главах Торы, которые занимаются между человек, законом и человеком и Творцом, и каждый знает, что это основные законы Торы, а не пояснение написанного «возлюби ближнего, как себя».
Вопросы?
יש עניין שהתורה אפשר לקחת איזשהו פסוק ואז
бывает так, что берём отрывок из Торы и определяем это как правило, выделяем в нём что-то и говорим, что это самое главное. Зачастую есть вещи, противоречащие одно другим. То есть кто-то придерживается такого, такой трактовки, а другой какой-то.
То, что кажется другим, чтобы выяснить истину, потому что нет противоречия буквально, но одно говорит о другом, то есть одно указывает на другое. Так это устроено, потому что из света бесконечности, светом бесконечности создано желание получать, поэтому то, что есть в свете, есть желание получать, только наоборот. И поэтому и Тора, и все остальные во всей системе есть три линии. Третья линия определяет между ними, но они лишь добавляют выяснение, потому что невозможно выяснить одно без другого проявления света из тьмы.
Это то же, что пишет Бааль Сулам. Все комментарии к Торе — это не комментарий к «возлюби ближнего, как себя». А «возлюби ближнего, как себя» — это только одно из высказываний.
Это не одно из высказываний, а все выяснения. Все, что есть в Торе, это только для того, чтобы выяснить, возлюби ближнего как самого себя, в каждом предложении, в каждой запятой, в каждом высказывания, абзацы, потому что нет ни слова в Торе, которое не находилось бы в выполнении «возлюби ближнего как самого себя», и ради этого слово или предложение существует.
Допустим, я беру труды Рабаша. Он написал свыше 20 статей, все говорят только о любви к ближнему. Нельзя подумать, что это не главное. Он пишет это во всех аспектах. Почему это главное, почему такова работа, кроме этого нет ничего.
Да.
Но здесь, в Торе, это вещь совсем второстепенная. Поэтому ничего удивительного в том, что люди ошибаются и думают.
Конечно, не удивительно.
Так почему так? Вот в чем вопрос.
Это он и собирается объяснить тебе. То есть сейчас у тебя есть вопрос, почему из того, что я читаю Тору, непонятно, что говорится о любви к ближнему. Непонятно мне, что все, что написано в Торе, это как нужно объединяться и на пути к этому объединению, эта группа, которая вошла прежде всего в согласие. Когда хотят идти к цели творения, они входят между собой в какие-то споры, в состояние войны, борьбы. Это то, что называется раздор среди сыновей Иакова. Потом то, что называется точкой Иосефа, который хочет объединить всех и говорит, что это важно, то есть объединение важно, они не согласны с этим, поэтому входят в Египет. То есть выяснение зла еще выше, еще глубже. И потом под ударами, когда они могут объединиться и хотят объединиться, и не могут, они получают какую-то помощь и бегут из Египта. Что значит бегут? От своего эго поднимаются немножко над ним и готовы услышать, что вся связь между ними должна быть действительно в любви. Если вы согласны на это, продолжим. Если нет, нет, то место вашего погребения. С этого момента и далее весь процесс, который они проходят в пустыне, это обрести связь между ними. Все войны, проблемы, все, что с ними происходит, только лишь для того, чтобы еще и еще соединиться между ними. Это группа, которая соединяется. Соединяется внутри себя. Она не идет в пустыню, она сидит на одном месте, там, в храме. Там. Но все, что происходит между ними, написано в Торе. И все это для того, чтобы быть еще больше соединены. Пока не входят они в состояние, которое называется «Земля Израиля». И из любви к творению сейчас они могут выполнять также и любовь к Творцу. И тогда они уже входят в эту землю Ишаркель, Израиль. И говорится все о том, как обрести связь между людьми такую, чтобы там была любовь к творениям, а затем любовь к Творцу. Где это написано? Покажи мне главу. Не написано. Не написано. Написано, что ты должен выполнять действия, и в этих, из этих действий ты достигнешь любовь к творению, а потом любви к Творцу. Где, что? Я вижу, что есть люди, которые выполняют эти действия в огромных количествах и на протяжении истории. Ну, скажем, не всю историю, там, 2000 последних лет. И они не находятся в любви к ближнему, буквально. Что же происходит? Ну, так скоро мы выясним, почему именно великое правило Торы непостижимо, не постигается в выполнении такой вот Торы.
Есть такое свойство, что есть масса комментариев. Такой комментатор, такой комментатор. Почему? Почему есть так много комментариев, если есть одна вещь, все должны с ним согласиться и указать, что вот это выражение любви к ближнему.
Написано, что каждый человек должен написать себе книгу Торы. Каждый. И ты должен сесть и написать книгу Торы, и твой сосед, и все остальные, каждый. Что это значит? Каждый должен пройти всю Тору, все, что написано там, и написать это на своем сердце. Написано, напиши на стенках сердца своего. То есть сердце называется желание, чтобы все твои желания обрели форму, как Тора, с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью света Торы. Поэтому сколько есть комментариев? 600 тысяч, можно сказать, комментариев. Не важно сколько. Каждое желание, которое работает отдельно, относительно ближнего, должно получить форму Торы. Да. Поэтому ты говоришь 72 толкования. Нет, есть намного больше. Сколько? Я говорю тебе. По количеству душ.
Это очень путает.
То, что у тебя есть маленькая голова, я не виноват в этом. Мы говорим об истине. Постепенно ты понимаешь какие-то вещи. Сегодня больше, чем было несколько лет назад. Что поделать? Ты видишь, человечество должно расти, развиваться, чтобы вообще уловить эту идею. Если бы ты дал ему это 5000 лет назад. Ну, кроме Адама Ришона, никто это не понял. Потом его ученики. До Авраама. Авраам, сколько он там собрал? Несколько тысяч в Вавилоне. Ну, может быть, несколько десятков тысяч, но все-таки это малая часть. Это путает. Это путает, да, верно. Потому что мы устроены иным образом. чем Тора. Тора говорит о более высоком уровне, о свойстве отдачи, мир, который интегральный, закрыт, круглый, маленькая деревня. А мы не в маленькой деревне, мы хотим быть «я здесь, а ты там». И не хочу ни с кем считаться. И так далее, и так далее. То есть мы просто не находимся, не то, что не на той высоте находимся, чтобы понять, что написано в Торе, пока ты свой разум не изменишь на интегральный, то есть нужно сменить программу, подход, парадигму. До тех пор ты не сможешь понять Тору. Как же это сделать? Чтобы ты мог воспринять весь мир как себя, как будто бы это твое. Даже та форма, которую ты видишь сейчас снаружи, ты мог бы приблизить эту форму с помощью любви настолько, чтобы почувствовать, что они внутри, как мать чувствует своего ребенка. Даже то, что рожают его, находится вне ее, она чувствует, что как будто бы он внутри нее, она так чувствует. Так ты благодаря любви почувствуешь весь мир внутри себя. И тогда у тебя будет форма отношения к миру интегральная, круглая, что все равны. Все близкие, все находятся в взаимосвязи. И только таким образом я понимаю их и чувствую их. И то, что было когда-то, линейным образом я относился к каждому лично, отдельности, это было когда-то эгоистически, но сам мир действует согласно альтруистическому закону. Потому что действительно это маленькая деревня. И если я не изменю свое отношение к миру, я не пойму, не узнаю его. Поэтому твоя претензия, что ты не понимаешь этого, что твоя голова маленькая, она не маленькая, она другая. Ты должен изменить восприятие, программу, чтобы смог воспринимать всех вместе, объединенными, когда не будет тебе тяжело, ты поймешь, что написано в Торе. И не будет у тебя вопроса, что говорится только о связи между всеми, что Тора только об этом и говорит. Да.
Практически человек, который хочет раскрыть Творца, он услышит, что Тора — это книга-инструкция по раскрытию Творца, но она скрыта, и Творец скрыт. Что у него есть во всей этой системе? Какие средства есть в его распоряжении для того, чтобы начать приближаться к его цели?
Рав, книги, группа. Слышал?
Да, но сейчас мы сказали, что скрыто. Книги, по крайней мере, комментарии на них.
Неважно. Значение не скрыто. Книги, таким образом, которые тебе нужны, не скрыты. То, что написано в 155-м пункте предисловия к ТС, что написано, что ты должен вызывать окружающий свет. То, что ты учишь и хочешь познать, этого достаточно, и тогда действует свет и развивает тебя. Все есть. И Творец привел тебя к доброй судьбе, привел тебя к группе, дал тебе учителя. Что тебе нужно еще? У тебя есть все. Да.
Я лишь хочу сказать, что это слышится как дополнение.
Ты не уходи от этого. В этом проблема. Не ускользай, и все будет нормально. Есть и законы, условия, и ничего не поделаешь.
Если у
тебя есть еще какие-то занятия в жизни, пожалуйста, ты можешь идти, попробовать. Ну, увидимся через несколько лет, или, может быть, на следующем витке. Процесс простой. Все в твоих руках. Да. Сзади.
Поскольку любовь не упоминается в Танахе, то, практически. И вообще нет объяснения причины творения.
Почему?
Потому что начинается с Берешит, вначале создал Творец небо и землю.
Нет, я не хочу читать Тору. Это книга, в которой я ничего не понимаю, «Оставь меня», и слово «Берешит», и «Бара», «Элуким», «Шамай Варц». Я не знаю вообще, о чем там говорится. Творец сотворил небо и землю.
Да, именно это я хочу спросить. Есть ли здесь какое-то представление? Если приходит ребенок в первый-второй класс, спрашивает, почему Творец создал мир, что ответить ему? Нет ответа на такой вопрос.
Я не собираюсь объяснять первокласснику. Ребята, я вас не понимаю, вы сегодня находитесь в каком-то тумане. Если придет сюда первоклассник, я его не приму.
Но это изучают во всех школах.
Ну, хорошо, я не виноват. Иди в Министерство просвещения, разговаривай с ними, что ты от меня хочешь.
Но и для взрослых так написано.
Сюда, в мой класс, приходят люди, начиная с 13-летнего возраста, бар-мицва, или, вернее говоря, после 20 лет, мужчины, в особенности, их я обучаю тому, что называется наука Каббала, скрытой Торой. Почему скрыто? Потому что скрыто от них мир. Как ты сейчас спрашиваешь, что раскрытое, цель творения, цель жизни, все скрыто. И это то, чему я их обучаю. Они, детей первоклассников, в первом классе им рассказывают всякие сказки. Ну хорошо, это правильно, так и должно быть.
Да, но не для первого класса, даже взрослый человек, который читает книгу Берешит, он никак не может понять, о чем речь. Вначале создал Творец, Берешит бара Элоким, для того, чтобы... Вначале создал Творец небо и землю для того, чтобы насладить творение. Это что, специально все скрыто от людей?
Это скрытие целенаправленно, чтобы дать человеку возможность расти. А расти можно только в сомнениях. Поверь мне, что я могу рассказать тебе правду на 5 страницах, даже меньше. И это будет выглядеть логично, красиво, правильно. Проблема в том, что это тебя заполнит. Потому что продвигаться человек может только из сомнений. Не понимает, не чувствует. Находится под давлением, не может устроиться ни в этой жизни, ни в цели жизни. И только лишь из хисронот, которые в нем раскрываются, которые колят его, он идет и выясняет. А иначе он бы лежал на диване и не двигался бы. Поэтому вся ваша критика науки Каббала, подача материала, не только моего, а то, как каббалисты это делали в течение лет, что они писали, каким образом, что они делали, 1000 книг написали. Не только путаница у нас есть от этого и так далее. Это все относится к тому, что каждый судит из своих изъянов. Необходимо запастись терпением еще год, еще два, может быть, еще 5 лет. Но только таким образом ты сможешь достичь решения. Я думаю, что люди, которые находятся здесь, они могут сказать, что пока еще не понимают, потому что понимание — это действительно конец постижения. И это правильно, что не понимают, но они знают, что делать, чтобы достичь понимания, постижения и, главным образом, самореализации. Скажи мне, сколько ты понимаешь в этой нашей жизни, что ты живешь, ты используешь все, что есть вокруг тебя, насколько ты это понимаешь? Мы все не понимаем ничего в этой жизни. Ты привык так пользоваться, учиться у других, делать то же самое, так ты и живешь. Вот и все. Ты видишь все эти вещи здоровыми, правильными. Ты знаешь, что ты делаешь в природе. И с человеком ты связываешь, что-то ты делаешь, идешь на работу, какие ты системы запускаешь, что ты там во всем человечестве. Есть у тебя эти вещи? Есть у тебя вообще желание к этому? Видеть все эти действия, что я произвожу какое-то маленькое действие, это влияет на это, на это и так далее. Одно маленькое действие. Ты хочешь это знать? У тебя есть к этому хисарон? Нет. Ты так занят чем-то таким простеньким. Дать и взять. А здесь сразу ты спрашиваешь еще, не коснулись такой колоссальной науки, которая пишет о управлении всеми мирами, не только нашим миром. Наш мир — это как песчинка, говорят, относительно Вселенной. Наш мир относительно высшего, даже смежного с нами мира. А здесь ты говоришь, я хочу знать. Тора не написана для того, чтобы быть понятной тебе. Она написана для того, чтобы быть инструкцией для всего пути, для всех миров, пока ты не достигнешь мира бесконечности. И она написана таким образом, что содержит в себе все и не призвано объяснить тебе изначально, а предназначено только для того, чтобы ты продвигался правильно по такому пути. Я понимаю, что претензии — это претензии у каждого. Да.
Сейчас начинается наш рабочий день, и мы столкнемся с волной террора, которая продолжается и усиливается. Сегодня ночью два солдата застрелили одного еврея, видимо, по ошибке. Думали, что он террорист. Вечером в субботу застрелили одного гастарбайтера. Люди находятся в состоянии истерии, паранойи, невозможно выйти на улицу. И напряжение лишь возрастает. И по мере того, как напряжение возрастает, внутреннее напряжение тоже возрастает. И вопрос, как мы можем... Завтра утром у нас есть собрание всех групп израильских на уроке. И лично я бы хотел позвать всех товарищей, чтобы пришли завтра. И как мы должны провести сегодня день, Рав, так чтобы мы действительно смогли завтра вызвать изменения? Приближается Московский конгресс, мы ведем, проводим большую работу, люди очень преданно работают, а результаты материальные выглядят совершенно не так, как будто что-то меняется.
Это как Рабаш рассказывает про гуся. Я ему дал кусок хлеба, ну, где жир его? Еще кусок, ну, где жир? Я не чувствую, что это сразу... Не чувствуется сразу.
Ну,
действительно, но... Ближе к нам. Творец требует от нас намного больше, чем мы думаем. Ты знаешь это явление, когда ребенок вырос, ему, скажем, уже лет 15 или даже больше, и ты ему говоришь что-то, что он должен делать и это, уже брать ответственность на себя в чем-то в своей жизни. Он хочет оставаться ребенком. И что ты делаешь, если ты не вытолкнешь его наружу, чтобы пошел, чтобы что-то сделал, чтобы чему-то научился, ну что и будет с ним? Что будет? Так что же делать? Выталкивать наружу. Это то, что мы сейчас чувствуем. Мы находимся в состоянии, когда история уже продвигается, мир продвигается. Народ Израиля должен реализовать свою роль, свою миссию. Если он этого не сделает, его обяжут силы свыше, то есть силы природы изнутри. Нам будет так плохо, что мы не будем знать, куда бежать. И если мы не знали, куда бежать 70-80 лет назад, то сегодня мы знаем, что делать. И наука Каббала через Баля Сулама ждала, чтобы использовали ее, не хотели использовать. Сегодня давайте попробуем. Мы обязаны изо всех наших сил обратиться к народу, связаться с ним и показать, что есть решение, есть методика, которая объясняет нам, почему это происходит в мире, почему весь мир снова поворачивается против нас. И не только наши соседи, а весь мир за ними стоит, поддерживает их, помогает им. Буквально так. Представь себе, и, скажем, если 2-3 миллиона евреев, ну, скажем, или вся, весь Израиль, вошли бы в Европу вместо этих беженцев, ну, чтобы, как бы их приняли? Невозможно представить. Поэтому нам нечего здесь спрашивать, а нужно только благодарить за то, что именно в наше время, когда мы находимся в этом мире, пришла возможность реализовать цели творения и выходить во все места и показывать людям, что объединение между нами — это спасение. Объединение между нами — это спасение. И оно не даст просто так нажимать на курок и успокоит все эти страсти и у арабов, и у евреев. Все сложится только если евреи, только даже если только те, которые находятся на земле Израиля, обнаружат готовность быть связанными хорошими и добрыми связями. И не нужно ничего другого, кроме этого. Это мы должны объяснить всем, и будем надеяться, что даже маленькая часть, если услышит, нужно организовывать круги. Нужно стараться организовывать круги там, где возможно собирать людей, в надежных местах, где-то там, под охраной. Но необходимо делать, я думаю, круги, разъясняющие круги. И по телевидению. Ну, в каждом состоянии, в интернете нашем. Делать эти, показывать примеры. Не те круги, которые были прежде, а обсуждение нынешнего состояния, как мы с помощью объединения между нами сможем улучшить это состояние. И только это и есть лекарство. Это то, что нам предстоит. Да.
В связи с происходящим распространением, я хотел рассказать, что вчера прошел вводная лекция по Каббале в Нетании, и туда пришло 50 человек. Это уже явление своего рода. На прошлой неделе было 35, вчера было 50 в Афуле. И сейчас мы организуем целую серию вводных лекций. Эта вещь очень радует нас. Я хочу поблагодарить Хайма Туркию, который ведет прекрасную работу.
Молодец.
И одна из хороших вещей, которую мы видим, что группа объединяется, консолидируется. Завтра мы выходим раздавать флайеры с этими лекциями.
Но нам нельзя забывать, мы не обучаем просто науке Каббала, нужно уже из-за состояния, из-за ситуации, с первой беседы, с первой лекции, с первого урока говорить об объединении как спасении. Немножко.
Через 2-3 недели начинается серия вводных лекций на русском языке, на иврите, и мы начинаем уже в ближайшее время раздавать флаеры. Это большая кампания. Большая рекламная кампания была проведена в интернете. Я хотел спросить, с каким намерением мы должны выходить на это действие, когда мы приглашаем людей на вводную лекцию?
То, что я сейчас сказал, что мы находимся в такое время, когда только объединение может быть спасением, и объединение можно достичь только с помощью изучения науки Каббала, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. Ты, в принципе, двумя-тремя предложениями уже выстраиваешь лекцию, и достаточно. Объединение — это спасение, ты объясняешь им этим общее состояние мира. Как сотворено желание получать, желанием отдавать, плюс, минус, и как они должны быть правильно организованы, равновесие сил, неживой растительный, животный, говорящий уровень, и то, что мы можем раскрыть, притягивая к нам силу добра. Это вчера было с Ораном, так мне кажется, две беседы об этом мы говорили. Что наша проблема, почему против нас выдвигают претензии? Только у нас в науке Каббала есть методика, как привлечь к нашему миру силу добра. Иначе я создал злое начало, то злость только у нас. Нет добра. Как может быть вообще жизнь? И вообще все, что существует, существует в плюсе и минусе, в добре и зле, в свете и тьма. День и ночь. И только внутри человека, на человеческом уровне, есть только зло в отношении к другому. А нет добра. И поэтому весь мир предъявляет нам претензии. Где добро, где благо? Потому что чувствует, что у нас есть методика, и через нас нужно пронести вот это благо. И то, что Каббала позволяет, она позволяет раскрыть этот канал для света, для блага, чтобы пришло в мир и уравновесило силу зла. И в двух этих силах, которые уравновешены, через них проходит все благо человечества, все прекрасное и доброе развитие. Это то, что мы объясняем. Теперь сила добра — это ее можно притянуть только согласно подобию, соответствию, насколько группа или десятка будут в состоянии подобия света, то есть в отдаче между собой, в десятке. Поэтому мы должны в этих десятках создавать такие отношения, как и написано в Торе. Были десятки, сотни, тысячи. Так был поделен народ Израиля при выходе из Египта. Поэтому мы должны быть так организованы, так объединены и соединить себя с силой света, уподобить себя свету. Мы достигнем этим того, что он даст нам совершенство. Это то, что нам нужно объяснить им. И послушайте эти мои беседы. Да, Хаим. Молодец.
Всю работу группы делают.
Неважно, там, где ты находишься, там есть успех. Я уже видел это.
Я хочу отметить Мейра Лушинского, который вчера сделал именно то, что вы сказали. Он взял первый урок, взял принципы науки Каббала и так просто это объяснил, провел дискуссионные круги, говорили об объединении. Все должны учиться этого парня, как делать вводную лекцию сейчас, в эти дни. Просто наслаждение было. Люди продолжали там, когда мы уже закончили, продолжали там находиться, не хотели уходить. Молодец, Мейр Лушинский.
Тоф.
Хорошо, да.
И сейчас в конце урока Моша организует международный борд в преддверии московского.
Моша из Лос-Анджелеса.
Из Лос-Анджелеса. Есть встреча представителей всех стран для того, чтобы организовать зеркальные конгрессы самым лучшим образом, и чтобы у нас были хорошие зеркальные конгрессы.
Хорошо. Чем больше мы будем продвигаться в распространении здесь и в нашей учебе, мы направляем себя на московский конгресс. и объединение между нами. Сначала объединение между нами, прежде всего, и через это объединение, чтобы прошел свет на весь Израиль, а потом на весь мир. Удачи вам, успехов.
Два объявления. Виртуальная лекция на русском языке. Воскресенье 25 октября в 3 часа дня по израильскому времени Рав Лайтман проведет особую виртуальную лекцию на русском языке на тему «Смысл жизни. Как найти свое предназначение». Запись информации по телефону 1-700-209-209 или на сайте kabbalah.info /rus. Открытая пятница. Товарищи всех израильских групп и зрители 66-го канала, приходите на каббалистический урок и праздничную трапезу с Равом Лайтманом завтра в пятницу без 15:03 утра по адресу Неватим 12 Петахтиква. Это мы завершаем. Спасибо. Хорошего дня.
האדם שמולי ממש כמוני, האדם שמולי נרגש כמוני, האדם שמולי נושם כמוני, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא. עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך